Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Ближайший час у нас пройдет с вами в удивительной атмосфере. Я, Алла Митрофанова, с радостью представляю нашу собеседницу Екатерину Александровну Смирнову, заведующую кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Екатерина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И думаю, что наши постоянные слушатели уже в курсе, что в Санкт-Петербурге удивительное событие. Этот Великий пост, весь апрель, один за другим будут идти специальные концерты, которые называются великопостными концертами, которые составляют целую серию, и есть возможность у жителей и гостей Санкт-Петербурга стать свидетелями рождения уникальной музыки на сцене. Ну, это что-то потрясающее, конечно, когда такое ощущение, что люди, которые сидят в зале, они слышат ангельский голос, по-настоящему ангельский голос. И сама по себе традиция великопостных концертов, она заслуживает отдельного внимания. И, конечно же, исполнители, которые соберутся в Санкт-Петербурге на этот, можно сказать, фестиваль духовной музыки, 4 концерта, они, каждый из них, это как отдельная планета, как отдельная вселенная. Достаточно сказать, что серия великопостных концертов откроется выступлением Дивны Любуевич, исполнительницы, наверное, всемирно известной. И не только в христианской среде, не только в православной среде. Я думаю, что кто хотя бы раз слышал исполнение Дивны, не в силах уже забыть его никогда. Чуть подробнее об этом обязательно поговорим. А сначала, Екатерина Александровна, мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о том, как складывалась традиция великопостных концертов и что это вообще за феномен такой. Мы об этом уже говорили на Радио «Вера», тем не менее, хочется снова к этой традиции вернуться. Как она появилась? Причем тут Великий пост и концерты?
Вы знаете, это совершенно замечательная традиция, которая имеет исконно русское происхождение. В западноевропейской традиции ничего подобного не было. Ну, Великий пост для нас – это время усиленной молитвы, взгляда внутрь себя, такого сосредоточения ума, отхода от каких-то вот таких вот мирских развлечений. И такая традиция на Руси сложилось очень давно, поэтому во время Великого поста отменялись балы, запрещались разнообразные светские увеселения, и вот эти вот опустевшие, ну, скажем так, площадки, залы отдавались духовной музыке, проводились вечера серьезной академической музыки, музыки, которая бы возвышала душу, которая бы знакомила людей с произведениями возвышенного прекрасного искусства, и, соответственно, чтобы их досуг был посвящен действительно, ну вот скажем так, возвышению души. Традиция появилась у нас в Санкт-Петербурге еще в XVIII веке, причем, как интересно, самые первые концерты проходили на территории протестантских храмов. Но это было, ну вот скажем так, такое веяние, которое очень скоро прошло. А регулярность великопостные сезоны приобрели уже в XIX веке. И особенно здесь стоит вспомнить имя Алексея Федоровича Львова, директора капеллы и учредителя концертного общества, который, собственно, и положил начало регулярным великопостным концертам. В Санкт-Петербурге вот эти концерты проходили и в зале капеллы, императорской капеллы, и в зале дворянского собрания. Сегодня это большой зал филармонии. И поначалу музыка, которая звучала на этих концертах, была западноевропейская, в основном это были симфонические сочинения или сочинения для оркестра и хора, поскольку нашей русской духовной музыки еще было накоплено не так много. В основном это были русские хоровые произведения Бортнянского, Березовского и Турчининова. А во второй половине XIX века начинается расцвет традиции, особенно к концу века. В 1878 году в Москве возникло русское хоровое общество, и главная задача этого общества заключалась в развитии исконно русского стиля пения. Поэтому уже с 80-х годов XIX века великопостные концерты стали включать духовные сочинения нашей русской плеяды композиторов. И это были композиторы нового направления, которые развивали русские традиции музыки. Чайковский, Танеев, Кастальский, Рахманинов, Гречанинов. Вот это вот эти имена, этот ряд имен, великолепных имен, можно продолжать бесконечно. И вот такой всплеск композиторского творчества в России, особое внимание к жанру духовной музыки, соответственно, повлек за собой и расцвет великопостных концертов. И на рубеже 19-20 веков концерты проходили не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, и в других крупных городах России. И даже на территориях вот тех стран, которые когда-то входили вот в состав Российской империи, в частности, в Варшаве были распространены великопостные концерты. А концерты эти были особенные. На них нельзя было аплодировать. Так и объявлялось, что покорнейше просим публику в продолжение духовного пения не аплодировать. Можно было свой восторг, свою благодарность выражать словами «спасибо», «прекрасно» и тому подобное. Концерты разделялись на три части. В первом отделении могли исполняться как старинные распевы, так и лучшие образцы хорового концерта, например, сочинения Ведаля, Бортнянского, Дегтярева. Во втором отделении исполнялись оригинальные сочинения, обработки Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского. То есть даже уже по тем временам это были такие маститые заслуженные классики. А третье отделение – это были опусы современных мастеров Рахманинов, Кастальский, Гречанинов. И надо сказать, что великопостные концерты были, знаете, такой лабораторией, где представлялись последние новинки в области духовной музыки. Очень многие премьеры сочинений русских композиторов прозвучали именно в рамках вот этих вот великопостных концертов. И в начале XX века преимущественно это уже были хоровые акапельные концерты, на которых выступали ведущие наши хоровые коллективы, например, Московский синодальный хор, Петербургская певческая капелла и другие, например, Чудовский хор, хор чудовских певчих и другие коллективы. Ну и с революцией эта традиция была прервана, хотя она была очень распространенной, и очень много в архивах сохранилось документов, программок, афиш этих концертов. Однако в 2010 году, в 2010 году Фонд общества возрождения художественной Руси и генерального продюсера Наталья Орлова возродила эту традицию. В Санкт-Петербурге в Большом зале филармонии состоялся первый сезон великопостных концертов. Регулярно великопостные концерты шли с 2010 по 2015 год в Санкт-Петербурге, потом эта традиция опять же была прервана, но в Москве с 2018 года великопостные концерты возобновились. Там проходит великопостный фестиваль, который возглавляет Московская государственная консерватория, и ректор консерватории является художественным руководителем этого фестиваля. А с этого года великопостные концерты вновь возобновляются в Санкт-Петербурге.
Потрясающе. Эта традиция настолько красива, настолько глубока, что, наверное, говорить о ней можно бесконечно. Надеюсь, что мы сегодня будем не только разговаривать, но и слушать музыку. Тем более, что вы для нас подготовили целый список потрясающих, замечательных музыкальных произведений как раз тех исполнителей, которые приезжают на великопостные сезоны в Санкт-Петербург в этом году. И поскольку открывает великопостный сезон в этом году Дивный Любаевич, предлагаю сейчас послушать в ее исполнении песнопение, которое возвращает нас к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. «Гавриил, вещаше тебе, Дева, радуйся». И думаю, что о Дивне, конечно, стоит отдельно поговорить. Это, правда, голос, который переносит в другое измерение. Поэтому предлагаю сейчас послушать в ее исполнении это замечательное песнопение, а потом поговорим об особенностях этой удивительной исполнительницы. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что этот час вместе с нами проводит Екатерина Александровна Смирнова, заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Мы говорим о возобновлении традиции великопостных концертов в Санкт-Петербурге. Весь апрель целых 4 концерта один за другим пройдут. Откроют великопостный сезон в этом году Дивный Любыевич. Напомните, пожалуйста, Екатерина Александровна, когда будут концерты этой потрясающей исполнительницы.
Концерты «Дивный Любыевич» и ансамбля «Мелоди» состоятся 14 и 15 апреля в Большом зале филармонии, начало в 20 часов.
Вот уже совсем, совсем близко. И, слушая «Дивну», я думаю, многие задаются вопросом, а как это вообще возможно? Как можно от своего голоса добиться такого звучания, хрустального, ангельского, небесного, я не знаю. Не знаю, как это еще назвать, но она же феноменальна, правда?
Да, да, она действительно феноменальна, и она не только певица и создатель ансамбля «Мелодии», но и дирижер, настоящий академический дирижер. Некоторое время она руководила первым белградским хоровым обществом. Это ведущий хор Сербии. Это было 1989 по 1991 год. И также она сама делает аранжировки старинных распевов, делает аранжировки музыки русских, сербских композиторов и даже сама пишет музыку, то есть является композитором. У нее удивительный многогранный талант. А стиль пения, который у нее сформировался, вот такой вот индивидуальный, тут, конечно же, очень большое влияние и вот, знаете, вот такую генеральную линию задал ей монастырь Видения Пресвятой Богородицы, где она обучалась церковному пению. Этот монастырь находится в Белграде, и с 10 лет она не только там училась пению, но и сама пела за божественной литургией вместе с монахинями, вместе с игуменьей. И они как раз научили ее уникальной традиции сербского карловацкого пения, которая и в этом монастыре культивировалась, и в этом же монастыре вот эта традиция сербского карловацкого пения объединилась с традиционным русским пением монахинь. Дело в том, что после революции вместе со множеством русских беженцев, которые прибыли в Сербию, в Белград приехали и многочисленные монахи-монахини. Вот среди них были сестры русского Лесинского монастыря. Этот монастырь был широко известен своим пением. И вот как раз эта традиция Лесинского монастыря и перешла вот в монастырь Видения в Белграде, соединилась там с карловацкой местной сербской традицией. Дивно как раз научилась именно этой традиции. плюс ее особенный вокал, который она нашла сама, плюс ее особенные природные певческие данные, ее талант огромный музыкальный, ее искренняя молитва, потому что когда она поет для Бога, она молится даже на концертной сцене. Вот все это и послужило созданию такого феномена, как пение Дивны Любович. Тут же я тоже хотела отметить, что коллектив, который она создала, хор «Мелодии», это не только ее хористы, но это ее друзья, это ее единомышленники, это ее вот творческие собеседники. Создала она свой коллектив в 1991 году, назвала его в честь Романа Сладкопевца, Романа Мелода, отсюда и название «Мелодии». И вот этот хор, он не только дает концерты, он еще постоянно поет за богослужением. И вот то, что это еще и церковные певчие, как раз и придает их пению вот это вот удивительное, сильное молитвенное, искреннее, вот такой сильный молитвенный посыл, искренний.
Я как раз хотела у вас спросить, поет ли Дивна Любович и ее хор «Мелодия», может быть, где-то на богослужениях? И вы, как будто бы, предвидя мой вопрос, уже об этом сейчас сказали. Но это потрясающе, конечно. Наверное, простите, что я так часто сегодня употребляю это слово, а, по правде говоря, немножечко не умещается в голове, что где-то в Сербии можно прийти в храм и услышать там на богослужение пение Дивны Любович и хора «Мелодия». Невероятно. А где они поют?
Они поют как раз при монастыре Введение Пресвятой Богородицы в Белграде. Вот там она создала свой хор. А еще у нее, ну, она в свое время основала хор в церкви Святого Саввы в Париже. Вот, то есть и там можно было ее услышать. Но надо сказать, что Сербия как раз славится певцами, которые поддерживают сербские аутентичные традиции пения. И эти коллективы можно услышать не только на концертных площадках, но и в храме. Вот достаточно вспомнить прекраснейший коллектив под управлением Николы Попмихайлова «Моисей Петрович». Он неоднократно был у нас в Санкт-Петербурге. Это мужской коллектив. Они поют как раз сербско-византийскую традицию на церковнославянском языке. Это мужской хор. И тоже единственный эпитет, который можно применить к их пению, это потрясающе.
Вспоминаю сейчас, как мы с супругом оказались в городе Нови Сад и пошли на воскресную литургию и были поражены не только пением хора, но и тем, как поет весь храм. Это настолько, ну, у нас, положа руку на сердце, мы понимаем. Иногда бывает, кто в лес, кто по дрова, когда мы вместе поем «Символ веры» или «Отче наш». У них же это слаженный хор, причем преимущественно мужских голосов, потому что на литургии очень много было мужчин. Такое ощущение, что их было даже большинство. И их голоса, они наполнили своды храма. И, знаете, это, конечно, как будто бы музыка проходит, вот это пение проходит через, вообще через все тело. Вот такое было ощущение. Даже спина выпрямилась. Там я в какой-то момент ссутулилась, даже спина распрямляется, когда это слышишь. Это было сильно, правда. Сербы действительно в силу своей вот этой глубокой и богатой музыкальной традиции народ с такими, как сказать, певческими корнями, настоящими. И не только профессиональные певцы, но и те, кто просто вот так же, как и мы, приходят на литургию, в отличие от нас, при этом невероятно поют. Удивительно.
Да, вы знаете, у нас же тоже в древности храм пел. Например, пели за божественной литургией. И, например, до XVI века песнопения, литургии не записывались в певческих рукописях. Отсюда и есть вот эта вот версия, эта гипотеза, что действительно пел весь храм, так же, как и в Сербии.
Вот, кстати говоря, пение по крюкам, которое распространено было у нас. Среди участников великопостных концертов в этом году будет один музыкальный коллектив, который занимается не только музыкой, как творчеством, ремеслом, но занимается и научной работой и восстанавливает древнерусское пение по крюкам. Расскажите, пожалуйста, об этом коллективе.
Этот коллектив – ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение». Он создан на кафедре древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории. Это вот такая единственная кафедра в мире, которая занимается изучением старинной русской профессиональной певческой культуры и одноголосной, и многоголосной, а также изучает песнопение раннего русского барокко, то есть церковно-певческую традицию, которая существовала во второй половине XVII, в первой половине XVIII века, до того момента, как итальянская музыка прочно вот заняла свое место за богослужением во второй половине XVIII века. Ну, а потом уже появились такие имена, как Портнянский, Березовский, сложился классический хоровой концерт. А кафедра древнерусского певческого искусства как раз занимается изучением и восстановлением нашей исконной русской певческой традиции. В ансамбле поют студенты кафедры, также и выпускники. И самая главная особенность ансамбля то, что коллектив поет по аутентичным нотациям, по крюкам. Причем не только по знамени нотации, по деместственной нотации, по казанскому знамени и по квадратной ноте, то есть по киевской нотации. Кроме того, каждый участник ансамбля является еще и исследователем. То есть наши студенты работают в библиотеках, в архивах, изучают там старинные певческие рукописи и расшифровывают оттуда песнопения, которые потом составляют репертуар ансамбля.
Мы послушаем сейчас в их исполнении древнерусский распев, который называется «Кто бы мне поставил». В нескольких словах вы могли бы рассказать, что это за музыкальное произведение, что мы сейчас услышим?
Это духовный стих, который пелся в Древней Руси в период Великого Поста. Можно сказать, это предтеча наших великопостных концертов, потому что в постное время наши предки точно так же на досуге пели распевы, которые обращали их ум к молитве, к возвышенным вещам. И этот стих о пустыне, очень распространенный сюжет, в котором рассказывается об Иосафе, царевиче индийском, который покинул свет, оставил богатство, благо, удалился в пустыню. Очень-очень много разнообразных поэтических текстов сохранилось на основе вот этой средневековой повести, а этот стих, который мы сейчас услышим, он найден в старообрядческой рукописи XVIII века, и наши артисты ансамбля «Знамение» споют его по крюкам и немножко таким открытым звуком в фольклорной манере, собственно, как он и исполнялся.
Послушаем. ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение». В их исполнении сейчас прозвучал духовный стих «Кто бы мне поставил». И напоминаю, дорогие слушатели, что этот час вместе с нами проводит Екатерина Александровна Смирнова, заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Мы говорим о великопостных сезонах, великопостных концертах, которые в Санкт-Петербурге проходят в апреле, и все желающие могут, ну, кто живет в Петербурге или собирается туда в ближайшее время, в общем-то, все желающие смогут стать соучастниками этого удивительного действа, незабываемого на самом деле. Буквально через несколько минут продолжим разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что этот час вместе с нами и с вами проводит Екатерина Александровна Смирнова, заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Я Алла Митрофанова, и разговор у нас сегодня о великопостных сезонах, великопостных концертах, которые возобновились в Санкт-Петербурге. Это совершенно прекрасно. И самое интересное, что вот это очень похоже на Санкт-Петербург. Уж если возобновлять традицию, то чтобы это была прям сердцевина арбуза, все самое лучшее. Дивно Любоевич, ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение». Еще два музыкальных коллектива, о которых разговор нам предстоит. Мужской хор «Древнерусский распев» и хор «Оптиной пустыни». В общем-то, коллективы, которые тоже, мне кажется, знают по всему миру, уж хор «Оптиной пустыни» точно. Записи вот повсюду, в Европе, в Штатах, в Австралии, где только их не слышали. И совершенно справедливо и совершенно законно, прежде чем об этих музыкальных коллективах мы поговорим, мне бы хотелось, Екатерина Александровна, чтобы вы напомнили о специфике работы вашей кафедры. Древнерусское певческое искусство. Мы с вами как-то раз на радио «Вера» уже говорили об этом, но сколько времени прошло с тех пор? Напомните, пожалуйста, чем ваша кафедра занимается. И мне кажется, что вот то, о чем вы говорили применительно к хору «Знамение», который реставрирует, восстанавливает наше древнерусское пение по крюкам, вот это какие-то очень взаимосвязанные процессы, сообщающиеся сосуды, так ли?
Конечно, да, потому что ансамбль «Знамение» создан на нашей кафедре. Это учебный ансамбль, в котором поют студенты нашего отделения, в котором поют выпускники нашего отделения. Руководит им доцент нашей кафедры, кандидат искусствоведения Татьяна Викторовна Швец, которая вот также является педагогом. И можно сказать, что этот ансамбль – это такая своего рода творческая лаборатория, где мы пробуем исполнять все стили древнерусской монодии, раннего русского многоголосия, раннего русского барокко. И я уже говорила, что каждый участник ансамбля – это одновременный исследователь, он изучает древнерусские певческие рукописи, соответственно, поэтому ансамбль поет по крюкам, то есть ребята владеют всеми видами нотации. А кафедра наша, основная ее задача – это изучение русской музыкальной культуры, которая связана с церковью, профессиональная ветвь русской певческой культуры, она была неразрывно связана с церковью с X по XVII век. Вот мы изучаем как раз этот исторический период, а также раннее русское барокко, которое тоже связано с церковной сферой. Это вторая половина XVII, первая половина XVIII века. Мы исследуем эту певческую культуру, пишем научные работы, расшифровываем песнопения, делаем просветительские проекты, исполняем эти песнопения. И вот ваш покорный слуга, я давно сотрудничаю с Натальей Ильичной Орловой, с генеральным продюсером фонда «Общество возрождения художественной Руси». И много лет мы делали большой проект «Академия православной музыки», где обучали в том числе и древнерусскому певческому искусству музыкантов, регентов, дирижеров со всего мира. У нас каждый год около 100-150 человек заканчивал нашу академию, была такая летняя школа. И как раз вот эта вот летняя школа Академии православной музыки и была той самой творческой площадкой, где мы исполняли древнерусские распевы, расшифрованные педагогами нашей кафедры.
Екатерина Александровна, пытаюсь визуализировать, как вообще это возможно. Мы говорим с вами о, понятно, расшифровках рукописей, но при этом реставрация, восстановление древнерусской музыки. Одно дело, когда речь идет, например, о средневековых книгах, древнерусских, да, если точнее говорить, или, скажем, об иконописи. Перед нами предмет искусства, произведение искусства, и мы знаем, как это выглядит. Когда речь идет о музыке, никаких записей. Невозможно же сесть в какой-нибудь самолет, слетать в тот день, когда за богослужением поет тот или иной хор, послушать, вернуться в наше время и это все зафиксировать и передать, воспроизвести, разложить на современные голоса. Как вы восстанавливаете это звучание? Вообще, насколько возможно это понять, как тогда пели?
Ну, вы знаете, мы не можем восстановить именно то звучание, которое было в 17-18 веках по многим причинам, по многим совершенно объективным причинам. И то, что мы делаем, это именно интерпретация, истолкование. Это, знаете, как герменевтика текстов, толкование вот, старинных текстов. Вот мы тем же самым занимаемся. Исполнительские интерпретации – это наши интерпретации, которые основаны на научном подходе, на изучении певческих значений знамен, крюков, которые сохранились. Сохранились ключи к прочтению старинных нотаций, это певческие азбуки, где есть информация и о том, какая музыкальная интонация содержится в знамени, и информация о том, как эту интонацию надо исполнить, с каким прикосновением к звуку. Например, крюк возгласите, стрелу потянуте, статью постояте. То есть в знаках еще был заложен и исполнительский смысл. А, ну, кроме этого, сохранились ведь еще и традиции певческие, в частности, в старообрядческих общинах, поповских и беспоповских, и мы используем эти материалы тоже. Также мы привлекаем материал наших близких певческих культур, в частности, сербскую певческую традицию и, возможно, какие-то моменты мелизматики или организации мелодической линии, вот ее ритмической организации, вот именно метра, мы можем взять вот из этой традиции. То есть получается, что исполнительская практика – это тоже научная практика, плюс вот такой вот большой творческий эксперимент. И надо сказать, что не только наш коллектив, очень многие другие коллективы характеризуются именно таким подходом. И в частности, вот мужской хор «Древнерусский распев» и мужской хор «Оптина пустынь», их руководители являются большими знатоками древнерусской традиции пения. И у них есть тоже свои подходы к реконструкции и интерпретации этой традиции.
Даже интересно, люди, которые пели эти песнопения, исполняли их в храмах в 17-м, 18-м, а возьмем раньше, 15-м, 16-м веке, вот если бы они сейчас услышали вас, я думаю, они были бы в восторге. Как считаете?
Вы знаете, вот я бы сказала, что я не уверена в этом. Почему? Потому что сегодня наше пение, оно испытало очень большое влияние западноевропейской музыкальной традиции. И очень большое, но и оно темперировано. И нам никуда не деться вот от этой темперации. Вот эта темперация уже в крови у каждого музыканта. У каждого музыканта в крови точное интонирование, понятие, что фальшиво, что чисто, определенные тяготения, которые образуются в мажорно-минорной системе. Мы на этом воспитаны. Другое дело, когда ты прикасаешься к древнерусским распевам, у тебя первым делом разрушается вот это вот ладовое чувство, которое сформировано в мажоре и миноре. То есть, когда ты поешь древнерусские распевы, они по-другому ладово организованы, там немножко другие взаимоотношения между звуками, поэтому ты перестраиваешься, у тебя перестраивается ладовое чувство. И, соответственно, ты поешь уже менее темперированно. Это не значит, что ты поешь фальшиво, просто другие тяготения, какие-то микроны, высоты или заниженности звука, они существуют. Вот, но тем не менее, все равно мы поем в рамках более-менее академической постановки голоса. Пусть у нас звук будет открытый и приближен к фольклорному, но все равно это не тот звук, которым пели в 17 веке. Если бы мы пели, наверное, так, как пели в 17 веке, публике бы не понравилось, потому что эстетические установки очень сильно изменились. Вот, поэтому, так как в 17 веке западноевропейское пение было не в чести, оно считалось высоким, тонким и даже неприличным. Оно не нравилось московитам. А иностранцам, наоборот, не нравилось пение, вот в частности, московских певцов. Они считали, что это грубые толстые голоса. Вот. Я думаю, что вряд ли наше пение бы произвело большое впечатление на певчих дьяков. При всем при том, что все коллективы, которые занимаются этой культурой, они стараются максимально отойти от такого понятия, как вот музыкальный метр, в том понимании, в котором мы сейчас его используем, размер, именно интонирование, заданное мажорно-минорной системой. Вот стараются максимально от этого отойти, максимально отойти от академической постановки звука, в частности, вот древнерусский распев, да и наш тоже ансамбль. Но все равно наше пение, я не думаю, что является традиционным пением в его понимании.
Давайте мы сейчас послушаем мужской хор «Древнерусский распев», песнопение «Взбранной воеводе победительное», опять же, Пресвятой Богородице посвященное, и на законных основаниях, я считаю, потому что вот-вот, только что был праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, начало нашего спасения, и почему бы нам Божью Матерь снова-снова и не прославить? Это еще, наверное, одна глубокая традиция на Руси, Божья Матерь, особое отношение к ней и как вшито вот это в наше представление о мироздании, ее особое отношение к нам. Ну, в разных странах тоже есть свои представления об особом отношении Богородицы к ним, но и в России оно тоже есть, и это замечательно. «Взбранной воеводе победительная», мужской хор «Древнерусский распев». Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Екатерина Александровна Смирнова, заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, проводит с нами этот час. И говорим мы о великопостных концертах, о традиции духовного пения на Руси, о том, как возрождается она сейчас и как возрождается, собственно, сама традиция великопостных концертов. В Санкт-Петербурге целых 4 концерта проходят в апреле. Дивный Любоевич и музыкальные коллективы «Знамение», ансамбль древнерусской духовной музыки, мужской хор «Древнерусский распев», который вот мы сейчас как раз послушали, и хор «Оптиной пустыни» выступают в Санкт-Петербурге. И на сайте, давайте напомним, на сайте филармонии имени Шостаковича можно посмотреть расписание концертов, и на сайте великопостные.рф, насколько я помню, верно? Вот, вся дополнительная информация есть там. Екатерина Александровна, мужской хор «Древнерусский распев», чье исполнение блестящее мы сейчас слышали. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом коллективе.
Ну, это тоже, скажу, прекрасный, замечательный коллектив, потому что другого слова нет, чтобы охарактеризовать этот хор. Мужской хор в этом году отмечает 40 лет с момента своего основания, с момента начала своей творческой деятельности. Руководитель хора, его основатель – это Анатолий Гринденко, наш не только коллега, но еще очень близкий друг, наш единомышленник, который всю жизнь свою творческую положил как раз на возрождение древнерусской певческой традиции и на то, чтобы эти песнопения звучали за богослужением. Причем не только монодические песнопения, но и раннерусское многоголосие, такое диссонантное, очень терпкое на слух, линейное многоголосие, которое не употребляется и не звучит в русской церкви, начиная с первой половины XVIII века. И вы знаете, в свое время, в 80-е годы, это был действительно прорыв, поскольку никто, ну, можно сказать, ну, вот кроме старообрядцев, такую музыку не исполнял. Можно вспомнить только единичные опыты, которые были, вот, например, у певческой капеллы. Под управлением Чернушенко они исполнили грандиозный цикл «Страстей Христовых». Или еще раньше, конец 60-х, начало 70-х годов, это республиканская хоровая капелла Юрлова, которая пела и записала отдельные произведения расшифровки Максима Викторовича Бражникова. Но вы понимаете, это были отдельные творческие акции академических коллективов. А тут именно мужской хор – цели творческое кредо, которого древнерусская музыка. Но это действительно был эффект разорвавшейся бомбы, я скажу так. И я помню, когда в 90-е годы мужской хор приезжал к нам сюда, в Санкт-Петербург, на гастроли, выступал в капелле, и я еще тогда была студенткой, и мы приходили на эти концерты, зал был битком, все приветствовали этот коллектив, вставали, кричали «Браво!», не хотели отпускать, и это было просто колоссальное впечатление, которое они производили своим пением. Вот эти сильные мужские голоса, такая немножко открытая подача звука, такая чуть-чуть архаичная, было ощущение, что просто переносишься вот в то время. И я даже помню, что они пели тогда, в 90-е годы, они пели песнопения супральского «Ермологиона». Исследователь Конотоп сделал для них расшифровки, и это был действительно такой вот очень яркий, запоминающийся концерт. И вот этот хор за 40 лет подготовил очень много программ, и действительно вот в своей деятельности охватил все жанры, все стили древнерусского певческого искусства. У них записано где-то порядка 13 аудиодисков, и многие из них отмечены были даже международными престижными наградами. Они очень много гастролировали и представляли наше певческое искусство за рубежом. Ну и отдельно хочу отметить, что Анатолий Гринденко изначально, он не хоровик, у него творческий путь складывался немножко по-другому, он инструменталист. И он пришел к барочному музицированию, играл на виоле да гамбо, да играет сейчас. И вот через вот это вот барочное музицирование он пришел как раз к средневековой певческой культуре. И она уже была ему хорошо знакома и понятна, потому что особенности, специфику вот такого старинного интонирования он уже получил, играя на виоле да гамбо. И он ездил в разнообразные экспедиции, не только по России, он ездил и коптом в такие очень интересные научные экспедиции. Круг его интересов очень широкий, в частности, вот и иконопись туда входит. Он вместе с Адольфом Овчинниковым, реставратором, они издали несколько книг как раз об иконе и богослужебном пении, где проводятся параллели, потому что богослужебное пение невозможно рассматривать вне контекста церковного искусства.
Слушала бы вас и слушала, конечно, но, знаете, ухо прям зацепилось за характеристику, которую вы в самом начале рассказа об этом хоре дали. Терпкое пение, терпкое, как вы это хорошо сказали. Действительно, непривычно для нас сегодня слышать разноголосицу, слышать вот эту глубину, может быть, даже отчасти, как это кажется, непричесанность, что ли, своего рода, хотя это как раз признак высочайшего уровня профессионализма исполнителей, если такого эффекта им удается достичь. Но, тем не менее, в «Взбранной воеводе победительной» вот это песнопение в исполнении мужского хора «Древнерусский распев», оно прозвучало вполне себе адаптированным, как мне кажется, для нашего уха. И я так понимаю, что они поиск ведут в самых разных направлениях и экспериментируют, и есть музыка более, как это сказать, рассчитанная на широкую аудиторию, это вот то, что сейчас прозвучало, а есть что-то вот прям для узких ценителей, то самое терпкое пение, о котором вы сказали, верно?
Да, да, это строчное единственное многоголосие, которое прозвучит в Большом зале филармонии. В Большом зале филармонии будет представлен концерт как раз 40-летию их деятельности, и артисты вспомнят тот репертуар, который они исполняли в первые годы своей работы, в частности, исполняли за богослужением, и это в основном монодические песнопения, это и знаменный распев, демественный, путевой распев, и вот это вот раннее русское многоголосие. Вообще, если говорить вот о вкусе, о приоритетах вот Анатолия Тихоновича, то здесь, конечно же, я бы выделила именно древние распевы и старинное многоголосие. Фортес он не так жалует, не так любит, хоть и великолепно его исполняет. А то, что мы слушали в «Взбранной воеводе», как раз это ранняя фортесная традиция.
Вот о чем и речь, о чем и речь. Тем не менее, спасибо огромное ему за то, что делает скидку. И для нас, неподготовленных слушателей, становится проводником в этот богатейший мир древнерусской музыкальной культуры. А еще один музыкальный коллектив, собственно, хор «Оптиной пустыни», который в отдельном представлении, думаю, для самых широких слушателей не нуждается, потому что слышали хотя бы раз в жизни, наверное, очень многие их исполнения, но для меня стало открытием, что хор «Оптиной пустыни» – это не только церковные песнопения и не только древнерусская такая музыка, но это замечательные, талантливые художники от музыки, которые время от времени могут себе позволить даже немножечко, извините, похулиганить. Вы прислали нам, и мы были, конечно, удивлены и поражены, сейчас будем слушать все вместе в их исполнении, например, «Полет шмеля».
Да, да, да.
Как это вписывается в их репертуар?
Вы знаете, очень прекрасно вписывается, поскольку этот хор, это же не только церковный хор, хоть основная их функция – это пение за богослужением, и у нас на Санкт-Петербургском подворье «Оптиной пустыни» мы можем слышать вот эти вот прекрасные мужские голоса. Я бы сказала, наверное, это самый лучший клирос у нас в Санкт-Петербурге на настоящий момент. Но они еще ведут очень активную концертную деятельность. И, конечно же, показывают нашу русскую певческую культуру во всем разнообразии. Но тут справедливости надо сказать, что у них не только русская музыка в их багаже, у них и греческая, сербская, болгарская, грузинская православная традиция, даже они поют западноевропейскую традицию, в частности, вот григорианский распев, и делают это великолепно. И руководитель хора, его основатель, это Александр Семенов, он выпускник нашей Санкт-Петербургской консерватории, окончил дирижерско-хоровой факультет и как хоровик, и как симфонист, поэтому неудивительно, что в репертуаре мы находим и его переложения, аранжировки симфонических произведений. Ну а в самом коллективе собраны великолепнейшие певцы. Все, как правило, вот, закончили хоровое училище имени Глинки, потом обучались в консерватории, сегодня составляют цвет нашего петербургского хорового общества. Достаточно упомянуть вот такую фамилию, как бас-октавист Владимир Миллер, которого, наверное, знает весь мир, его вот уникальный низкий голос. Прозвучит сегодня «Полет шмеля». Это вот оркестровая интерлюдия, которой заканчивается третий акт сказки о царе Салтане. В нем лебедь-птица обращает князя Гвидона в шмеля, чтобы тот мог слетать к отцу. И вот это вот произведение – это на самом деле проба на виртуозность. Оно очень виртуозное. В оригинале его играет струнная группа. И надо сказать, что вот именно это произведение исполняют скрипачи-виртуозы и гитаристы, соревнуясь между собой, кто быстрее его сыграет. Кто виртуознее, кто быстрее его сыграет. А здесь вот мужской хор очень ему виртуозно поет.
Виртуозно, соглашусь с вами. И дадим возможность нашим слушателям убедиться в этом прямо сейчас. Время, к сожалению, нам завершать нашу программу, хотя безумно жаль. Екатерина Александровна, давайте встречаться чаще. И очень радуюсь, что такой повод для нашего разговора — возрождение великопостных концертов в Санкт-Петербурге. Напомню, вся информация о концертах есть на сайте Санкт-Петербургской филармонии в Большом зале. Они будут проходить в течение апреля, 4 концерта, и на специальном сайте великопостные.рф. Кириллицей пишется в одно слово — великопостные.рф. Вот, пожалуйста, кому интересно, у кого есть возможность, обязательно сходите, побывайте. Это незабываемое событие, вот в исконном значении этого слова, совместное, общее, да, бытие, пребывание в музыке. И это удивительно. Екатерина Александровна Смирнова, заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, провела с нами этот час, и... Низкий вам поклон за ваши труды, за вашу исследовательскую работу, за педагогическую, подвижническую работу и, конечно, за возрождение великопостных концертов. Огромное спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
Ну а мы послушаем «Полет шмеля» в исполнении хора «Оптиной пустыни». Я Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире. «Полет шмеля».
Светлый вечер. На радио «Вера».